Глава 6. Смеясь в лицо смерти. Вечером 30 августа 1966 года Ниин Чен сидела одна в своем кабинете, читая книгу «Взлет и падение Третьего Рейха». Стояла сырая, прохладная шанхайская ночь. Через открытые окна в комнату проникал аромат магнолий. В доме было необычайно тихо. Он словно замер в ожидании какого-то катаклизма. Если не считать двоих слуг, то Ньен была дома одна. Ее дочь Мэйпин еще не вернулась с работы на шанхайской киностудии, где ей приходилось посещать пропагандистские собрания. Около полуночи Ньен услышала, как по улице прогрохотал и остановился возле ее дома грузовик. Затаив дыхание, она замерла в ожидании. Через мгновение кто-то начал настойчиво звонить и стучать в калитку, выкрикивая революционные лозунги. Красногвардейцы, наконец, пришли и за ней. Вызвав служанку по имени Ляо Жао, Ньен попросила ее открыть калитку и схватила экземпляр Конституции Китайской Народной Республики. Ее сердце едва не выскакивало из груди, хотя она понимала, что внешне должна любой ценой сохранять спокойствие. Они явно будут ее запугивать, и страх только подзадорил бы нападавших. В парадную дверь ворвалась группа из 30-40 красногвардейцев. Большинство из них были юношами в возрасте от 15 до 20 лет. Трое их наставников, мужчин постарше, наблюдали за происходящим со стороны. К Ньен Чен подошел командир красногвардейцев.
«Мы, Красная гвардия, пришли, чтобы свершить революционное правосудие».
Ньен Чен, подняв томик Конституции, посмотрела командиру прямо в глаза. «Врываться в частный дом без ордера на обыск — это нарушение Конституции». Тот, выхватив книгу, швырнул ее на пол.
«Конституция отменена. Она была написана ревизионистами внутри коммунистической партии. Мы признаем только учение нашего великого председателя Мао».
Один из красногвардейцев ударил палкой, которую держал в руках, по зеркалу, висящему над деревянным сундуком в прихожей. Оно разлетелось на куски, и другой юноша повесил вместо него доску с цитатой Мао Цзэдуна. «Когда уничтожены вооруженные враги, все еще остаются враги без оружия, и мы не должны их недооценивать». В следующее мгновение юные красногвардейцы принялись громить все вокруг, круша мебель, сбрасывая на пол книжные полки и сполосовывая ножом бесценные картины Линь Фэнмянь и Ци Байши. В своем неистовстве ревностные последователи Мао выворачивали содержимое шкафов и комодов, раздирая на куски одежду и постельное белье Ньен Чен. Они сбрасывали с кровати и кромсали ножами матрасы, топтали ногами грампластинки с музыкой. Добравшись до кухни, красногвардейцы принялись выворачивать на куче изодранной одежды муку, сахар и консервацию. Откупорив несколько бутылок красного вина, они полили месиво на полу. Когда красногвардейцы достигли третьего этажа, где Ньен Чен хранила большую часть своей коллекции антикварного фарфора, они подняли такой грохот, что, казалось, дом не просто громят, а сносят. Ньен поспешила наверх, чтобы выяснить, что там происходит, и вошла в комнату как раз в тот момент, когда незваные гости доставали из обитых тканью ящиков дорогостоящий коллекционный фарфор. Один из юношей, выставив в ряд наборы из 4 чаш для вина, когда-то принадлежавших императору Канси, начал топтать первую из них. Ньен бросилась к его ногам. Этому набору было 300 лет. Она ухватилась за ногу красногвардейца, уже занесенную над второй чашей, из-за чего они оба повалились на пол. Быстро поднявшись, юноша сильно пнул Ньен в грудь. На ее крик сбежались другие красногвардейцы, чтобы узнать, что происходит. Ньен попыталась воззвать к их разуму и как-то умиротворить их.
«Ваш визит в мой дом уже поднял мою социалистическую сознательность. Я была не права, единолично пользуясь всеми этими красивыми и ценными вещами. Они по праву принадлежат народу. Умоляю вас, передайте их в Шанхайский музей».
Но красногвардейцы, наученные тому, что ничто из прошлого не имеет ценности, решили, что Ньен Чен хитрит. Особенно она переживала о статуэтке богини милосердия Гуанинь из белого китайского фарфора. Это была работа знаменитого скульптора Чен Вэя, жившего в 17 веке, в период правления династии Мин. Кремово-белое лицо статуэтки было выполнено настолько искусно, что казалось живым.
«На одном из ваших транспарантов написано: «Да здравствует мировая революция», — сказала Ньен. «Если вы хотите понести красный флаг нашего великого председателя Мао по всему миру, то вам для этого понадобятся деньги».
Она объяснила, что стоимость ее коллекции антикварного фарфора составляет не менее миллиона юаней. Это более чем полмиллиона долларов. Услышав волшебное слово «миллион», наставники красногвардейцев начали совещаться со своими юными подопечными. Наконец они решили вернуть фарфор обратно в ящики и представить вопрос о дальнейшей судьбе коллекции на рассмотрение своих предводителей. На следующий день, когда дом Ньен Чен все еще был оккупирован красногвардейцами, приехал представитель городской администрации Шанхая, чтобы разъяснить суть долгосрочных последствий акта революционного правосудия. Он сказал Ньен, что ей и ее дочери оставят только две комнаты в их доме, а остальные будут отданы другим семьям. «Вам не будет позволено жить в условиях лучших, чем у обычного рабочего», сказал представитель администрации. «Диктатура пролетариата не ставит перед собой цель физически вас уничтожить. Мы хотим спасти вашу душу, реформировав ваш образ мышления». Когда красногвардейцы наконец покинули ее дом, Ньен Чен обнаружила, что они повесили на входе плакат с надписью «Здесь живет иностранный шпион». Кем-кем, а уж шпионом она точно не была. Хотя условия ее жизни для Китая действительно были нетипичными. Ньен Чен родилась в богатой семье землевладельцев. Со своим будущим мужем она познакомилась в Лондоне, где они оба учились в университете. Поженившись в 1939 году, супруги вернулись в Чунцин, выполнявший роль столицы Китая на период войны. Муж Ньен стал дипломатическим чиновником в правительстве Чан Кайши, лидера партии Гоминьдан. Он возглавлял шанхайское представительство Министерства иностранных дел, когда в 1949 году к власти пришел Мао Цзэдун, и партии Гоминьдан пришлось спасаться бегством на Тайвань. Супруги не убежали из страны, надеясь, что коммунисты будут придерживаться умеренной политики. Муж Ньен даже помогал в передаче дел новому правительству, неся службу советника по международным отношениям при новом мэре Шанхая. На следующий год ему позволили уволиться с государственной службы и стать главным управляющим офиса компании Shell International Petroleum в Шанхае. Мао Цзэдун нуждался в услугах Shell. Это была единственная крупная нефтяная компания, согласившаяся вести бизнес в Китае. Благодаря этому представители коммунистической партии относились к Чите Чен благосклонно. После того, как муж Ньен умер в 1957 году от рака, его на посту генерального управляющего сменил специалист из Великобритании. Он нуждался в помощи в некоторых вопросах взаимодействия с китайским правительством, и потому компания Shell предложила Ньен работу консультанта. Она выполняла роль связующего звена с профсоюзом Shell и курировала ведение учетной документации. Ньен занимала эту должность до весны 1966 года, когда компания закрыла свой офис в Шанхае после того, как власти национализировали фонды Shell. С благословения китайского правительства Ньен Чен работала на капиталистическую фирму вплоть до первых дней культурной революции. Коллективное мнение руководителей Китая постоянно менялось, переводя в фавориты то одну, то другую фракцию. Цель культурной революции Мао Цзэдуна заключалась в том, чтобы обеспечить полную гегемонию его политики. Особенно ему мешал Лю Шаоци, который придерживался более умеренных взглядов. В ходе культурной революции члены коммунистической партии судорожно пытались подстроиться под политику Мао или, по крайней мере, уклониться от необходимости противоречить ей. Партийные фракции стремились расширить свое влияние, демонстрируя, что их конкуренты придерживаются антимаоистских взглядов. Их политические игры объединяли в себе тактику «разделяй и властвуй» с обвинениями по принадлежности. Ньен Чен была отведена роль главной жертвы. С ее помощью некоторые влиятельные люди рассчитывали дискредитировать своих оппонентов. Цель, которой они хотели достичь любой ценой. Погром в доме Ньен стал лишь первым шагом в реализации их планов. Через несколько недель после конфискации ее дома красногвардеец и один пожилой революционер привезли Ньен Чен в здание школы на так называемое «противостояние», которое, по сути, представляло собой бутафорский суд, состоящий исключительно из красногвардейцев и более опытных революционеров. Прокурор объявил собранию, что эта женщина происходит из семьи землевладельца, получила образование в Англии, была замужем за пособником партии Гоминьдан, который к тому же работал на компанию Shell International Petroleum, а значит, все ее интересы связаны с капиталистами. Она и сама была на хорошем счету в Shell и потому автоматически является врагом китайского вождя Мао Цзэдуна и его великой культурной революции. Наконец, прокурор объявил суть обвинения. Поскольку компания Shell занималась сбором разведданных для Великобритании, засылая своих агентов вглубь Китая под предлогом продажи керосина крестьянам, Ньен Чен наверняка главный агент британской разведки. «Вы выслушали выдвинутые против вас обвинения», — обратился к ней прокурор. «Ваши преступления против китайского народа чрезвычайно серьезны, и вы сможете искупить свою вину только чистосердечным раскаянием. Вы готовы во всем признаться и рассказать, каким образом вошли в тайный сговор с британскими империалистами, чтобы вести подрывную работу против народного правительства? Будете сознаваться?» Ньен сочла этот вопрос оскорбительным. «Я никогда ничего не совершала против китайского народа и правительства», — заявила она. «Компания Shell работала здесь только потому, что этого хотели руководители страны. Разрешение на открытие шанхайского офиса Shell было выдано Государственным советом и подписано никем иным, как премьер-министром Джоу Эньлаем». Услышав это, заполненный людьми зал начал кричать. «Признавайся! Признавайся! Мы не позволим классовому врагу спорить с нами!» — завопил прокурор. Вокруг Ньен, тряся перед ее лицом кулаками, столпились красногвардейцы. «Грязная шпионка!» — орали они, дергая Ньен за одежду и оплевывая ее. «Мерзкая прислужница Запада! Мы убьем тебя!» «Я ни в чем не виновата!» сказала Ньен так твердо, как только могла. «Мне не в чем раскаиваться». 27 сентября 1966 года Ньен Чен была доставлена в СИЗО номер 1, в котором находились под стражей большинство важных политзаключенных Шанхая. На тот момент она не виделась с дочерью уже несколько недель. Мэй Пин жила в коровнике шанхайской киностудии, казарме, в которой содержали под домашним арестом людей, объявленных классовыми врагами. Картина, представшая перед Ньен, когда она впервые увидела тюремный коридор, запомнилась ей на всю жизнь. Длинный ряд дверей с тяжелыми засовами и висячими замками, дальний конец которого терялся во мраке, пугающем своей неопределенностью. Ее камера была невообразимо грязной. Стены, еще хранившие следы побелки, пожелтели от времени и были испещрены темными полосами. С потолка свисала лампочка без абажура. На сыром цементном полу повсюду виднелись черные пятна плесени, а в один из углов был встроен открытый унитаз. В камере было единственное маленькое окно, защищенное железной решеткой. Когда Ньен с трудом удалось открыть его, порыв ветра окатил ее облаком пыли и осыпавшейся краски. Обстановку камеры составляли только три узких, сколоченных из досок койки. Одна из них стояла под стеной, а из двух других сбили двухъярусные нары. Выходная дверь была цельнометаллической, если не считать окошко с железной шторкой, через которое передавали пищу и другие необходимые вещи. Скомкав несколько кусков туалетной бумаги, которую ей разрешили взять в камеру, Ньен попыталась очистить свою койку. Ей казалось, что она никогда не сможет заснуть в настолько грязном месте, поэтому она попросила, чтобы ей принесли веник.
«Уже 2 часа ночи!»
— крикнул ей через дверь охранник.
«Ложись спать!»
Ньен все-таки попыталась заснуть, но из-за тучи комаров сделать это было совершенно невозможно. Так она просидела до зари, когда лампочку наконец-то выключили, и через окно в камеру проникли лучи рассвета. Первый тюремный завтрак Ньен подали в измятом алюминиевом котелке. Как выяснилось, теперь ей предстояло питаться водянистой рисовой кашей с несколькими кусочками соленых овощей. Вскоре после завтрака Ньен попросила встречи с каким-нибудь официальным лицом, с кем-то, кто мог бы объяснить ей, за что она оказалась в тюрьме. Ньен настаивала на том, что это какая-то ошибка. Она не совершила никакого преступления. На это охранник ответил, что ее оправдание бесполезно. Власти никогда не отправили бы в СИЗО №1 невинного человека. Однако Ньен не упала духом и сосредоточилась на более насущных вопросах. Ей нужно было как-то привести в порядок камеру, и она опять попросила, чтобы ей дали веник. Охранник сообщил, что обычно заключенным веники выдают только по воскресеньям, но поскольку Ньен была из новоприбывших, он все-таки выполнил ее просьбу. Вскоре после того, как Ньен начала уборку, охранник передал ей через окошко в двери какой-то лист бумаги. Это была квитанция за 400 юаней, деньги, которые у нее были при себе в момент ареста. Ньен планировала отдать их своему садовнику как последний платеж за его услуги. Охранник сообщил, что эти деньги положили в банк на ее имя, и Ньен может приобрести на них предметы первой необходимости. Она сразу же попросила купить для нее таз, 2 эмалированные кружки, 1 для пищи, 2 для питья, 2 катушек с нитками, 2 швейные иголки, 1 мыло, 1 полотенце, 1 зубную щетку и пасту и 2 рулонов туалетной бумаги. На обед опять принесли вареный рис, но на этот раз с капустой. Ньен сделала из риса клейстер и с его помощью приклеила туалетную бумагу по кромке, где край койки примыкал к грязной стене. Благодаря этому барьеру Ньен почувствовала себя значительно лучше. Кроме того, она использовала для уборки немного питьевой воды. Обычно заключенным не разрешалось производить в камере даже малейшие изменения. Для того, чтобы оправдать свои действия, Ньен процитировала Мао Цзэдуна. «Соблюдение гигиены — это слава, несоблюдение гигиены — позор». Так она физически приспосабливалась к окружающей обстановке. Ньен решила, что не будет делать никаких ложных признаний. Она видела, как многие люди, даже бывалые члены коммунистической партии, совершали ритуал покаяния в надежде, что это облегчит их страдания. Твердая решимость Ньен пред лицом ужесточающихся преследований была настоящим чудом и непостижимой тайной. Позже она напишет. «Когда меня привезли в следственный изолятор, я не видела будущего. Мне не было страшно. Я верила в справедливого и милосердного Бога и ожидала, что Он выведет меня из этой преисподней». Официальные допросы Ньен Чен в СИЗО начались только через несколько месяцев. Ее отвели в дальний конец огражденной тюремной территории, где на большом деревянном щите красовалась надпись «Мягкое обращение тем, кто честно сознается. Суровое наказание тем, кто упорствует. Вознаграждение тем, кто демонстрирует похвальное рвение». Поначалу допросы проводили 2 человека. Главный следователь и секретарь, записывавший все, что она говорила. Ньен Чен также обратила внимание на узкое решетчатое окошко, через которое, вне всякого сомнения, за ходом допросов наблюдал какой-нибудь более высокий чин. Главный следователь объявил: «Это следственный изолятор №1, тюрьма для политзаключенных. Здесь содержатся и допрашиваются контрреволюционеры, совершившие преступления против народного правительства». «В таком случае меня здесь быть не должно», — сказала Ньен.
«Вы здесь именно потому, что совершили преступление против народного правительства», — продолжал давить следователь.
«Это, несомненно, какая-то ошибка», — ответил Ньен.
«Народное правительство не ошибается».
«Вы же представитель власти», — не сдавалась Ньен. «Как вы можете выдвигать столь абсурдное обвинение?»
«Это не абсурдное обвинение».
«В таком случае вам придется предъявить доказательства».
«Разумеется, у нас есть доказательства», — солгал следователь.
«Тогда предъявите их», — саркастически бросил Ньен. «Я не верю, что у вас есть хоть какие-то улики против меня, потому что ни у вас, ни у кого-либо другого не может быть того, чего попросту не существует».
Ньен годами противостояла разным следователям, пытавшимся доказать, что у народного правительства есть доказательства ее шпионской деятельности. Они снова и снова просили ее написать автобиографию, надеясь уловить ее в каких-нибудь расхождениях. Следователи ссылались на дружбу Ньен с британскими дипломатами и другими, кого они подозревали в шпионаже, но не могли доказать выдвинутых против нее обвинений. В ходе допросов позиция Ньен оставалась неизменной.
«Разве я не должна ожидать от народного правительства справедливости?»
«Справедливости! Что такое справедливость?» — насмешливо спросил один из следователей. «Пустой звук, абстрактное слово, лишенное объективного смысла. Каждый класс подразумевает под справедливостью что-то свое. Капиталисты считают, что вполне справедливо эксплуатировать трудящихся, хотя последние придерживаются прямо противоположного мнения. В любом случае, кто вы такая, чтобы требовать к себе справедливости? Когда вы сидели в своем теплом доме, в то время как другие дрожали на снегу, вы разве думали о справедливости?»
«Вы путаете социальную справедливость с юридической», — возразила Ньен. «Могу сказать, что мы с покойным мужем остались в 1949 году здесь, а не последовали за Гоминьданом на Тайвань, именно в надежде, что народное правительство улучшит условия жизни в Китае».
«Как бы там ни было, абстрактная концепция справедливости нас не интересует», — сказал следователь. «Армия, полиция и суды — это репрессивные инструменты, используемые одним классом против другого. Они не имеют никакого отношения к справедливости. Во времена реакционного правительства Гоминьдана в той камере, в которой сейчас сидите вы, содержались члены коммунистической партии. И вот уже диктатура пролетариата применяет те же самые репрессивные инструменты против своих врагов».
И все же Ньен была убеждена, что тщательное и честное расследование ее дела приведет к торжеству правосудия. Она была настолько уверена в этом, что бросила своим оппонентам вызов. Однажды она вручила следователю следующее заявление. «Я патриотка Китая и законопослушная гражданка. Я никогда не совершала никакого преступления против народного правительства. Если следователи народного правительства найдут во всем Китае хоть кого-нибудь, от кого я пыталась получить конфиденциальную информацию, то я готова принять смертную казнь. В завершении расследования по моему делу, когда я буду найдена совершенно невиновной, народное правительство должно меня полностью реабилитировать, в том числе публично извиниться передо мной в газетах».
В марте 1969 года революционеры, желая сломить Ньен, устроили для нее еще одно противостояние. Ее перевезли из СИЗО в ту самую школу, где ранее она уже подвергалась нападкам. Там Ньен, не снимая с нее наручников, швырнули на пол перед собранием из бывших сотрудников Shell. Последние два года их содержали под стражей именно в этой школе, перевоспитывая в соответствии с учением Мао Цзэдуна. Стены зала, в котором проходило собрание, были увешаны большими плакатами, изобличающими Ньен как шпионку. Одного за другим ее бывших коллег вынуждали выходить вперед и разоблачать ее как агента британской разведки. В завершении главный бухгалтер Shell, мужчина по имени Тао, признался, что был завербован мужем Ньен для шпионажа в пользу Великобритании. Он также обвинил Ньен в том, что она предлагала ему большую взятку за его молчание о подрывной деятельности компании. Потрясенная всей нелепостью этого шутовского суда, Ньен запрокинула голову и громко расхохоталась. Ее смех, эхом отразившись от стен зала, вернулся к ней тихим хихиканьем ее бывших коллег.
Тюремщики тут же схватили ее и вернули обратно в СИЗО номер один. Ньен сразу же подвергли еще одному допросу, потребовав, чтобы она объяснила, как можно смеяться, будучи обвиняемым в столь тяжком преступлении. «Если вы разыгрываете комедию, то не должны удивляться, что зрители будут смеяться. Это естественная реакция», — ответила Ньен. На стороне народного правительства не было правды или доказательств, но зато было в избытке власти над жизнью Ньен Чен. Однажды, когда ее привели на очередной допрос, Ньен обступили пятеро охранников, как мужчин, так и женщин, которые начали толкать ее друг к другу.
«Ты пособница империалистов!» — кричали они. «Грязный эксплуататор рабочих и крестьян!»
Один из охранников, схватив Ньен за лацканы куртки, швырнул ее об стену. Не успела она упасть, как он подхватил ее и снова толкнул на стену, еще сильнее, чем в первый раз. Он повторял это снова и снова. Наконец, обессиленную Ньен усадили на стул, и охранники начали осыпать ее градом ударов и пощечин, крича:
«Ты будешь признаваться? Признавайся!»
Когда Ньен в очередной раз отказалась, на нее надели наручники.
«Это тебе в наказание за твое упрямство. Будешь ходить в них, пока не согласишься признаться. Как только сделаешь это, мы их сразу снимем. Признаешься сейчас — снимем сейчас. Признаешься завтра — снимем завтра. Если не признаешься год, то будешь ходить в них целый год. Если не признаешься никогда, то так и умрешь в наручниках».
Максимально туго затянув наручники, женщина-конвоир отвела Ньен в карцер без окон размерами 2 на 2 метра. Из-за сдавленных запястий, которые распухли и мучительно болели, Ньен провела бессонную ночь. При этом к ней то и дело приходили охранники, спрашивая, готова ли она признаться. Проведя сутки в карцере, Ньен подверглась еще одному допросу, в ходе которого обвинители заверили, что впившиеся в ее запястье наручники могут причинить серьезный и необратимый вред рукам.
«Вы переживаете о своих руках и совершенно правы», — сказал следователь. «Руки очень важны для любого человека, но особенно для интеллектуалов, которые много пишут. Вы непременно должны постараться сохранить свои руки невредимыми, и сделать это очень просто. Всего лишь признайте свою вину».
Ньен вернули обратно в обычную камеру, но наручники не сняли. Вскоре они протерли ей кожу до костей. Ньен могла хотя бы немного отдохнуть от мучительной пульсации и жжения в отекших руках, только положив их на свернутое одеяло, когда она пыталась спать сидя. Наутро одеяло было покрыто пятнами гноя и крови, а тело Ньен пылало от высокой температуры. Из-за наручников она не могла держать ни ложку, ни кружку. Все, что ей удалось сделать, чтобы подкрепиться, это вывернуть миску с рисом и капустой на полотенце и затем есть без помощи рук, как животное. Охранники снова и снова предпринимали попытки добиться от нее признания. Вскоре их голоса начали все больше отдаляться от нее, и Ньен окончательно лишилась чувств. Придя в сознание после обморока, она увидела, что лежит на полу, а над ней стоит группа охранников.
«Вставай, поднимайся!» —
крикнул ей один из них.
«Хватит притворяться мертвой! Тебе никто не даст так просто отделаться!»
В голове Ньен немного прояснилось, и она поняла, что ее руки, хотя и связаны за спиной, уже не закованы в наручники.
«Давай, поднимайся!» —
крикнула женщина-охранник. Ньен провела в наручниках 11 дней. Из-за отсутствия отопления в камере она дважды в течение суровой зимы попадала в госпиталь с воспалением легких, которое, по мнению врачей, могло убить ее. Из-за скудного питания у нее сильно воспалились десны и открылось менструальное кровотечение. Впрочем, ни болезнь, ни пытки не причиняли Ньен столько страданий, как желание увидеться с дочерью. Что случилось с Мэйпин? Ньен постоянно ожидала, что получит от нее весточку в каком-нибудь гостинце. Другие заключенные время от времени получали от родных передачи с туалетными принадлежностями и другими предметами первой необходимости. Но Ньен ничего не приносили. Долгое время она говорила себе, что дочь просто не рискует выходить с ней на связь из соображений безопасности. Как-никак, Ньен была объявлена иностранной шпионкой. К ноябрю 1971 года та одежда, которую охранники предоставили Ньен 5 годами ранее, совершенно износилась. Она нуждалась в новых вещах и особенно в куртке на подкладке, потому что из старой куртки уже выпала почти вся набивка. Власти пообещали, что как-то решат этот вопрос. И вот однажды Ньен принесли большой сверток. Развязав его, она обнаружила куртку на подкладке, подшитое флисом зимнее пальто, 2 свитера и пару шерстяного нижнего белья. Все эти вещи красногвардейцы позволили Мэйпин оставить себе еще после первого набега на дом семьи Чен. В сверток также было вложено зимнее одеяло Мэйпин. Ньен посмотрела на синюю куртку с подкладкой из темно-бордового шелка. Она купила ее для дочери в 1966 году. Эта куртка выглядела такой же новой, как в тот день, когда Ньен сняла ее с вешалки в магазине. Ньен начала лихорадочно исследовать каждую вещь. Было видно, что ни одну из них не носили дольше 1 сезона. Ньен не могла прогнать мысль о том, что ее дочь претерпела высшую степень насилия культурной революции. Как еще можно было объяснить, что ее одежда почти не ношена? Вдруг Ньен со всей ясностью осознала: ее дочь мертва. Эта мысль ударила ее с такой силой, что у нее бесконтрольно затряслись ноги. Не воспользовались ли тюремщики ее потребностью в одежде, чтобы нанести ей сокрушительный психологический удар? Если это так, то они достигли своей цели. Вызвав охранника, Ньен спросила, что случилось с Мэйпин, но тот отреагировал так, словно ничего не услышал. Она опять позвала его, но на этот раз он вообще не отозвался. На протяжении последующих дней Ньен обращалась то к одному, то к другому охраннику, спрашивая, может ли она послать открытку Мэйпин, но ей неизменно отказывали. Тогда она спросила, может ли Мэйпин хотя бы передать ей открытку с надписью «Да здравствует председатель Мао». Но охранник сказал, что заключенным запрещено передавать сообщения от родственников. Тревога Ньен Чен о судьбе дочери была настолько велика, что она начала чахнуть и впала в горячку. Ее отправили в госпиталь, но все же, несмотря на утрату воли к жизни, Ньен не умерла и перед самым Рождеством вернулась в сезон номер 1. С каждым годом, проведенным в тюрьме, она уделяла все больше времени молитве. Хотя Ньен выросла в традиционной буддийской семье, в подростковом возрасте она стала христианкой. Ньен не хотела, чтобы охранники видели, что она молится, и потому открывала книгу с цитатами Мао Цзэдуна. Труды Мао были единственными книгами, которые разрешалось читать заключенным, и склонялась над ней, мысленно обращаясь к Богу. В молитвах она находила утешение в своей скорби. Они навевали Ньен воспоминания о тех взаимоотношениях любви, которые были у них с дочерью, и о счастливых событиях их совместной жизни. «Я все чаще вспоминала те дни, когда она была жива», — пишет Ньен, — «и все реже сосредотачивалась на трагедии ее смерти». В феврале 1972 года, невзирая на публикацию в «Нью-Йорк Таймс» бумаг Пентагона, тщательно продуманный секретный план президента Никсона принес свои плоды. Он посетил Пекин, первым из американских президентов. Хотя маоисты трубили о визите Никсона как о великой победе Мао Цзэдуна и сокрушительном поражении скрывающейся на Тайване партии Гоминьдан, это событие, как Никсон и надеялся, оказало смягчающее действие на политику Китая. Оно укрепило позиции таких людей, как Чжоу Эньлай и Дэн Сяопин, которые отдавали предпочтение прагматическим решениям проблем Китая, а не идеологии Мао Цзэдуна и его бесконечной анархии. Как ни странно, визит Никсона повлиял и на политическое соперничество, приведшее к аресту Ньен Чен. Культурная революция была средством, с помощью которого Мао Цзэдун пытался взять верх над Лю Шаоци, Чжоу Эньлаем и другими приверженцами умеренной политики. За арестом Ньен Чен, скорее всего, стоял кто-то из радикалов Мао Цзэдуна. Если бы удалось заполучить ее признание в шпионаже, Это доказало бы безрассудность умеренных шанхайских политиков, санкционировавших присутствие Shell в Китае. В результате радикалы и их союзники смогли бы заменить своими сторонниками государственных деятелей, поддерживавших умеренный политический курс Чжоу Энлай. Визит Никсона помог утвердить понимание руководством страны того, что дипломатические и торговые отношения с другими государствами были в интересах Китая. Поскольку теперь Мао Цзэдун и Чжоу Энлай объединились в своей поддержке международной торговли, отпала политическая выгода доказывать, что былое присутствие в Шанхае компании Shell являлось ошибкой. Международная дипломатия сделала Ньен Чен бесполезной пешкой. Более того, сам факт, что она подвергалась постоянным преследованиям, теперь выглядел весьма неблаговидно. 27 марта 1973 года охранник приказал Ньен собрать все свои вещи, и ее привели к какому-то чиновнику, который сказал, что в ее деле поставлена точка. Народное правительство пришло к заключению, что ее арест был оправдан, поскольку она отстаивала интересы предателя Лю Шаоци и однажды рассказала людям в Англии об отсутствии хлеба в Шанхае. Однако за 6,5 лет тюремного заключения взгляды Ньен заметно улучшились, и народное правительство решило продемонстрировать ей пролетарское великодушие, сняв с нее обвинение и позволив покинуть следственный изолятор. «Вы не хотите ничего сказать?» — спросил чиновник. «Разве вы не благодарны? Вы не рады тому, что теперь можете жить как свободный человек?» Ньен была настолько разгневана, что ее била дрожь. «Я не принимаю такого решения», — сказала она. Правда была настолько важна для Ньен Чен, что она потребовала публичного извинения в шанхайских и пекинских газетах. До тех пор, пока этого не будет сделано, она намеревалась оставаться в тюрьме. Следователь поднялся из-за стола. Никогда еще не видел заключенного, отказывающегося покинуть изолятор. У вас, наверное, повредился рассудок. В любом случае, если правительство хочет, чтобы вы покинули тюрьму, то вам придется это сделать. Ваши родственники ожидают вас с раннего утра. От надежды увидеться с дочерью гнев Ньен мгновенно испарился. Неужели снаружи тюрьмы ее ожидала Мэйпин? Ради встречи с ней Ньен была готова отказаться от своих требований и немедленно выйти на свободу. У вторых ворот на выходе из тюрьмы ее возле синего такси ожидала какая-то молодая женщина, но ростом она была ниже, чем Мэйпин. Это была Хин, крестница Ньен. Помогая Ньен Чен с переездом в двухкомнатную квартиру, выделенную ей правительством, Хин неохотно объяснила, что по официальной версии Мэйпин покончила жизнь самоубийством вскоре после тюремного заключения Ньен. Утверждали, что она выпрыгнула из окна на 9-м этаже здания Шанхайской ассоциации легкой атлетики. Как только Ньен Чен удостоверилась в смерти своей дочери, она решила покинуть Китай. Впрочем, она не могла эмигрировать до тех пор, пока не было проведено тщательное расследование обстоятельств гибели Мэйпин и свершено правосудие. Ньен справедливо считала, что 19-летние девушки, полные силы и желания жить, не выпрыгивают из окон просто так. Кроме того, Ньен требовалось некоторое время, чтобы восстановить здоровье. Из-за запущенного периодонтита ей пришлось удалить все зубы. Скудное питание и стрессы тюремной жизни привели к острому гормональному дисбалансу, вызвавшему у нее внутреннее кровотечение. Ньен расследовала смерть Мэйпин не спеша и не поднимая шума, поскольку по-прежнему оставалась под надзором своих политических врагов. Все же она смогла убедиться в обоснованности своих подозрений. Прежде всего, окна на 9-м этаже здания Шанхайской ассоциации легкой атлетики были попросту слишком малы для того, чтобы кто-то мог через них выпрыгнуть. Со временем Ньен выяснила, что следователи, которые вели дело Мэйпин, хотели, чтобы она отреклась от матери и дала свидетельские показания о ее шпионской деятельности. Когда Мэйпин отказалась, ее подвергли пыткам. Следователи не собирались убивать ее, но, как это часто бывает, пытки, в конце концов, привели к летальному исходу. Ньен обратилась к правительству с заявлением, требуя своей полной реабилитации. В коммунистическом Китае это было заменой принесению извинений, а также тщательного расследования обстоятельств смерти Мэйпин. В ноябре 1978 года, спустя 12 лет и 2 месяца после своего ареста, Ньен была официально реабилитирована и объявлена жертвой незаслуженного преследования и тюремного заключения. Вскоре после этого шанхайской киностудии разрешили провести гражданские панихиды в память о ее сотрудниках, погибших в результате гонений. Церемонию в честь Мэйпин посетили более 200 ее друзей и коллег по творческому цеху. Некоторое время спустя один молодой человек был отдан под суд и признан виновным в смерти Мэйпин, но получил отсрочку в исполнении приговора. Политические оппоненты в Китае по-прежнему проявляли осторожность в том, чтобы создавать новые проблемы, которые позже могли им дорого обойтись. Взаимоотношения между Китаем и Соединенными Штатами в конце концов сыграли свою роль и в эмиграции Ньен Чен. После смерти Мао Цзэдуна в 1976 году главные зачинщики культурной революции оказались в тюрьме. Бразды правления постепенно перешли в руки Дэн Сяопина, и Соединенные Штаты начали рассматривать Китай как одного из наиболее выгодных торговых партнеров. Соглашения, регулировавшие эти торговые взаимоотношения, в частности, открывали границы Китая для граждан обеих стран, чтобы те могли воссоединиться со своими родственниками. Ньен Чен с присущей ей непреклонностью и упорством доказала свое право на визит к ее двум сестрам, живущим в США. Ее не остановило даже то обстоятельство, что среди предметов, конфискованных в ходе культурной революции, обнаружилась ее коллекция антикварного фарфора. Ньен просто подарила все Шанхайскому музею. В любом случае, она не могла взять с собой в Америку ничего, кроме своего несгибаемого чувства человеческого достоинства.